Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 29 марта, сейчас 16.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Следим за тем, что пишут информационные агентства. Смотрим на карту пробок Яндекса. В городе пятибалльные пробки. Прямой эфир, поэтому вы можете присоединяться к обсуждению всех тем, которые мы в ближайшее время будем затрагивать. Плюс 7-925-48-94-8. Это номер для СМС-сообщений. Можете писать через Телеграм, насколько я понимаю, Телеграм уже работает в полном объеме. Пользователю говорит МСК-бот. Можете звонить 7373948. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг рассчитывает в ближайшее время запустить программу продовольственной помощи населению. И власти Соединенного Королевства собираются изучить обстоятельства предоставления документов за 7 лет с 8 по 15 год по поводу так называемых золотых виз для российских граждан.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вот, кстати, и срочное сообщение. Телеграм полностью восстановил работу в Европе, странах СНГ и на Ближнем Востоке. Это агентство РИА Новости, которое, кстати, еще со ссылкой на адвоката дает срочное сообщение. Гособвинитель просит для полковника СК Максименко 15 лет колонии строгого режима за получение взяток на 550 тысяч долларов. РИА Новости ссылается, напомню, на адвоката. Теперь к первой теме для обсуждения. Талоны. То, что называют талонами, а в Минпромторге называют программой продовольственной помощи. Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли России, заявил, что его министерство рассчитывает запустить такую программу в ближайшее время. Старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара, экономист Сергей Жаворонков с нами на связи. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как может сказаться на состоянии российской экономики вот эта вот история с так называемой продовольственной помощью населения?
Значит, история эта очень давно обсуждается, где-то с, там, наверное, года 2011-2012, однако постоянно откладывается, при том, что принципиальных возражений ни у какого из ведомств нет. Главная проблема в том, что на эту программу нужны дополнительные средства. Значит, вот пару лет назад замминистра промышленности и торговли Евтухов оценивал этот проект в 300 миллиардов рублей в год. Ну, сумма, на мой взгляд, немножко завышена, но там порядок цифр в любом случае это будет там явно больше, так сказать, 150 миллиардов. Значит, в России примерно 4 миллиона человек имеют значит, доходы ниже прожиточного минимума. Значит, ну вот они, очевидно, где-то и будут являться. Сейчас этот прожиточный минимум составляет порядка 10 тысяч рублей. Он разный там для пенсионера, для работающего и для школьника. Ну вот в среднем где-то там 9,6-9,5. Значит, соответственно, в принципе, эти деньги при 16 триллионах российского бюджета, они, наверное, могут быть изысканы, но это означает, что нужно сократить какие-то другие расходы.
Ну вот смотрите, теперь Евтухов говорит, вроде как большинство согласований пройдено, значит, вроде как деньги они нашли. И если это так, программа начнет действовать, что случится?
Значит, если это случится, то малоимущие на определенную сумму получат эти самые так называемые, их называют талоны, что возникает путаница с талонами, существовавшими в советское время. Обычно это карточка, которая выдается человеку, на которой там ежемесячно зачисляется определенная сумма. На эту сумму можно купить по своему усмотрению продовольственные товары, ну, за исключением алкоголя, там, сигарет и так далее. То есть в Америке, когда вводилась эта программа, во многом речь шла о том, чтобы, ну, скажем так, неимущим выдавать не деньги, которые они могут потратить на какие-то излишества, так сказать, да, там алкоголь, табак, наркотики, а вот именно на продукты.
Нет, а вот смотрите, я просто пытаюсь как раз, это понятно, люди там, допустим, получают сейчас 10 тысяч рублей, а так они будут получать 10 тысяч плюс тысячу, грубо, на талонах. Так вот, эта тысяча, которую они будут через талоны тратить, она как-то поможет экономике, она поможет отечественному производителю. А ради чего это все?
Значит, это форма как бы демонетизации этих платежей для того, чтобы не давать людям в руки деньги, которые они могут потратить непонятно на что. Вот, например, в США большая часть, там практически половина лиц, которые имеют право на такие талоны, это несовершеннолетние. То есть вот рассчитывается доход там вашей семьи и, соответственно, значит, считается, что вот вам прибавка. Значит, ну, соответственно, в США эта прибавка тоже невелика, она где-то там порядка $125 на человека или $250 на семью, при том, что цены на продовольствие там, в общем, не сильно выше, чем у нас. У нас, очевидно, эта прибавка будет меньше просто за счет того, что наш бюджет маленький. Ну, я эту меру не счел бы ни панацеей, ни, наоборот, какой-то трагической ошибкой. В общем, эта мера второстепенная, хотя, на мой взгляд, она, в общем, полезная.
Но польза это будет для людей, которые, ну, ощутимо, у них на 10% растут доходы, а у них небольшие доходы. Или польза и для экономики в чем-то тоже?
Ну, и для экономики тоже, да, потому что это легальный оборот денег, это те, если мы зачисляем эти деньги на карточку, это означает, что эти деньги будут тратиться в, так сказать, легальном секторе экономики, в магазине, где пробивается товарный чек, а не там где-то, значит, в подворотне и так далее.
И это тот случай, когда инфляция не разгоняется?
Значит, инфляция в России, на мой взгляд, прежде всего зависит от денежной массы и тарифов на продукцию естественных монополий и топлива, а не от, так сказать, продуктовых талонов. В общем, это при небольших планируемых суммах это не повлияет на инфляцию.
Спасибо, Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара. Экономист был с нами на прямой связи. Мы говорили о запуске программы продовольственной помощи населению в ближайшее время. Об этом заявил сегодня Виктор Евтухов. Это, пожалуй, главный спикер за последние несколько лет по этой теме. Он замминистра промышленности и культуры. Теперь в интервью РНС он говорит, что, как он надеется, в ближайшее время программа будет запущена, потому что большинство согласований уже пройдено. Размер годовой продуктовой помощи вот такой малоимущим назвал министр промышленности и торговли, то есть начальник Евтухова Денис Мантуров. По его словам, это примерно 10 тысяч рублей в год. Таков, по предварительным расчетам, размер адресной помощи населению. То есть люди, у которых небольшие доходы в пределах минимума, они будут получать дополнительную карточку, которой могут рассчитываться в магазинах за определенные продукты, но не более чем 10 тысяч рублей в году. Причем средства на продуктовые карты будут начисляться ежемесячно, и если в течение месяца человек их не использует, то эти средства сгорают. Так, во всяком случае, нам и писали. Как вы относитесь к этой истории? Как вам кажется, насколько это могло бы быть эффективно? И тем более, что теперь в министерстве говорят, что это в ближайшее время может начать работу. 7373948 можете писать через смс-портал, можете через Telegram, а пока несколько сообщений, которые только что появились на информационных лентах.
Новость часа.
Сразу несколько новостей часа. Заявление Министерства иностранных дел. Действия Лондона в отношении Москвы по делу Скрипаля – это глобальная международная провокация, оценка со стороны наших дипломатов. Еще одно сообщение. ФСБ России дает мессенджерам 10 дней на предоставление ключей шифрования. Судя по первым сообщениям, речь не идет о том, что с сегодняшнего дня начнется отсчет 10 дней. Просто до этого говорили о том, что Роскомнадзор дает на это 15 дней. Теперь говорят, что есть новый приказ – не будет. более 10 дней. Это приказ Федеральной службы безопасности. Он добавляет в пункт вот эту, возможно, короткий срок, но не более 10 дней со дня получения запроса. Как только мессенджер получает запрос, вот тогда начинается отчет 10 дней.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, возвращаемся к истории с программой продовольственной помощи населению. 7373948. Слушаем вас. 7373948. У нас зависла телефонная линия, как она это любит делать в подобного рода случаях. Осталось, как в Африке, рис с самолета сбрасывать. Александр, видимо, видел, как это работает. Позор, что приходится их водить, полагает Антон. Не очень понятно, ведь говорят о том, что ничего позорного в этом нет. Это работает и в других странах, и никто, как правило, позором это не называет. Докатились, пишет 987-й. Юра Каменков пишет, что талон — это такая разновидность умственного учета. Талон — это ведь те же деньги, но купить на них можно строго определенные продукты, как если бы у вас была банка, в которую вы откладываете деньги на аренду квартиры. Да, это действительно так. Это такая дополнительная банка с деньгами, которую можно потратить только в продуктовом магазине. Ну, или только по тому списку, который у вас есть заранее. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Что вы думаете по этому поводу? Как это может работать? И главное, может быть, кто-то попытается объяснить, а в чем, собственно, позор? Ничего такого в этом нет. Больше того, это, судя по тому, как это описывают, никто даже не догадается, если уж мы говорим о том, что это позор для человека, который как бы... Так никто не догадается, что он рассчитывается сейчас этими электронными деньгами. Игорь пишет, пусть лучше нефть дают или деньгами. Все-таки деньгами подавайте. Понимаете, деньгами подавай, а люди тогда начнут их тратить по-разному. Но мы говорим о малоимущих, которым вроде как действительно нужны деньги на еду. Если вам правда нужны деньги на еду, вам дают еду, то почему нужны деньги? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Знаете, здравствуйте. Ничего плохого в продуктовых карточках не вижу. Они есть во всем мире, и в развитых странах, и в Германии. Притом их даже не малоимущим дают, а достаточно...
Но почему тогда? Но тогда вы должны объяснить, а почему у нас это считают позором?
Вы знаете, я думаю, что в первую очередь это не позор, а в первую очередь это есть некий вопрос к прозрачности всей этой системы. Мы живем в такой стране, где привыкли везде видеть подвох. Возможно, например, будут... давать определенные продукты из определенного списка, поставщиком которых будет, опять же, определенная компания.
Но, тут как раз ведь я, насколько помню, разъяснение как раз говорили о том, что не в определенной компании дело, там именно будет список продуктов, а отоваривать, мол, можно чуть ли не в каждом магазине.
Тогда прекрасно. Не вижу никаких
проблем. Главное, чтобы вот не было, что по талонам государство расплачивается только с определенным поставщиком. Вы об этом говорите?
Да, конечно.
Я понял.
Все было прозрачно и коррупция.
Спасибо. Никитец пишет, лично я был бы не против карточек на еду, какая-никакая экономия будет. Понимаете, Никитец, тут вроде как не экономия даже получается. Речь идет о том, что люди получат формально больше денег в рублях же, ведь это будет определенная сумма в рублях, чуть меньше 1000 рублей в месяц, которые надо потратить на еду. Который, точнее, не так, можно потратить на еду, можете не тратить, но тогда эти деньги сгорят. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, это все абсурдно и смешно.
Но почему... тогда стоп, секунду. Вот почему в других странах это не абсурдно и не смешно, а у нас абсурдно?
Хотя бы из-за формы, в которой они это все проделывают.
Что не так с этой формой?
Как кусочек хлебушка собачонки кидают.
Нет, подождите, а как надо сделать, чтобы это не выглядело таким образом?
Это надо сделать так же, сделать специальные выплаты. Есть же какие-то специальные соцвыплаты у населения у нас?
Ну так и это такая же социальная выплата.
А зачем его талонами делать?
Унижать почему? Да, нет, это сделают в виде банка. Подождите, это сделают в виде банковской карты.
Ну она же все равно будет различаться как...
Ну, то есть, вам кажется, что это некрасиво, когда ты будешь доставать...
Это некрасиво. Это разделение общества на имущих и неимущих.
Ну, так оно и так карман... существует. У вас больше денег, у него меньше денег. Вот оно разделение.
Саудовская Аравия?
Так.
Саудовская Аравия, это где мрамора...
Так.
Сколько хочешь. Они вот из этого имеют государство. И с нефти имеют. Они что? Почему-то и от продажи мрамора своему населению.
Как это конкретно каждый человек получает?
От продажи, я сейчас забыл.
Ну вот это важная деталь, понимаете? Люди должны получать достойно, об этом пишет 141-й, 764-му кажется, что это свидетельство глубокого кризиса. Григорию из Питера, судя по всему, это не кажется свидетельством кризиса. А он пишет, что у него уже была такая карта, но на детское питание. 404-й пишет, что ему все равно, пусть дают, может, кому-то действительно это нужно. И Виталий не может понять, где в Аравии мрамор.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, в Великобритании тем временем пытаются разобраться с теми русскими, кто постоянно проживает на территории Великобритании и получил так называемые то ли золотые, то ли серебряные визы. Сейчас точно сказать не могу. В период с 2008 до 2015 года. Портал «Медуза» со ссылкой на Daily Telegraph пишет, что соответствующий вопрос министру уже задала руководитель парламентского комитета внутренних дел Ивет Купер. Она предположила, что некоторые фигуранты могли получать разрешение на проживание в Великобритании в обмен на инвестиции без проверки на происхождение денег, которые они вкладывали. А деньги-то, в общем, порядочные. 2 миллиона фунтов люди должны были получить. За это им давали возможность постоянно проживать на территории Великобритании. Андрей Куликов, генеральный директор исследовательской компании Europe Insight. Он с нами на связи. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, там говорят всего 700 человек, с одной стороны, или целых 700 человек. Это много или мало?
Ну, это все-таки целых 700 человек. То есть это достаточно солидная цифра, учитывая, что каждый из этих людей должен был сделать минимальный взнос, условно говоря. Естественно, речь идет о том, что реальные инвестиции гораздо выше, чем, вот если бы мы посчитали по минимальному порогу, то есть можно вспомнить тех олигархов, которые у нас имеют собственность и футбольные клубы в Великобритании, и, конечно же, объем инвестиций гораздо больше.
Скажите, с вашей точки зрения, там ведь оговорено, премьер-министр Тереза Мэй уже сказала, что это будет не проверка исключительно российских граждан, которые получили таким образом разрешение на проживание в Великобритании, но с вашей точки зрения все-таки это битва с гражданами Российской Федерации, а другие пострадают, что называется, заодно?
Тут два момента. Во-первых, надо понимать, что законодательная база под эти действия – это закон, который касается граждан вообще любой страны. То есть это не только о гражданах России. И такие проверки предполагалось проводить, естественно, в отношении и российских граждан, и китайских граждан, и граждан других стран, которых могут подозревать в том, что их инвестиции имели, ну, скажем, непрозрачную или криминальную природу. А второй момент – это политический контекст. Понятно, что сейчас ситуация обязывает Терезу Мэй действовать, и действия в отношении российских бизнесменов изначально назывались как один из вариантов, поэтому естественно, что этот закон будет применяться сейчас именно к российским бизнесменам.
Насколько это удар по самой Великобритании? Ведь по большому счету получается, что если что-то не так, то они выявят ведь собственные проблемы.
Да, действительно, речь идет о том, что если мы говорим о визовом вопросе, проверке выдачи виз инвесторов, которые выдавались до 2015 года, то это затронет целый ряд правительств, это и бывшее правительство лейбористов, и это правительство бывшего консервативного премьер-министра, предшественника Терезы Мэй, Дэвида Кэмерона. И, естественно, возникнут вопросы к официальным лицам, как же так, как же они не проводили проверку, и нельзя исключать каких-то орг-выводов, скажем так. Хотя сама по себе процедура достаточно странная, поскольку инвестиции были сделаны, и то есть все уже состоялось, и проверять задним числом это само по себе выглядит достаточно странно, и это вот если мы не говорим сейчас о российских бизнесменах, это сигнал бизнесменам из других стран, и из Китая, и из Саудовской Аравии, к которым регулярно возникают тоже вопросы, и которые просто будут теперь иметь эту ситуацию в виду, что британское правительство может как бы задним числом пересмотреть и их инвестиции тоже.
Скажите, а если это можно описать как-то более-менее коротко и понятно, а что такое, собственно, история изучения проверки происхождения денег иностранца?
Ну, речь идет о своеобразном due diligence. Это процедура, которая проверяет то, как эти деньги были заработаны. В принципе, это в британской практике это предоставление различного рода справок, выписок о том, как были получены те или иные доходы.
И теперь, когда мы говорим о том, что, к примеру, гражданин любой страны, даже не будем говорить, что это гражданин Российской Федерации, к примеру, задним числом выясняется, что гражданин Российской Федерации или, к примеру, Индии инвестировал 2 миллиона фунтов стерлингов в экономику Британии и получил за это разрешение на проживание на территории Великобритании. Они теперь выяснят, что ну, какие-то неправильные деньги. Это что значит? Они заставят инвестиции вернуть?
Я не уверен, что этот вопрос полностью урегулирован в правовом смысле. И это, конечно же, вызывает наибольшее беспокойство, просто потому что вот как таковой фиксированной суммы ее не существует. Дело в том, что инвесторы, они же не просто там, условно говоря, вкладывают минимальную сумму и с этим живут. Естественно, что эта сумма с годами только растет. И речь идет о существенных суммах, и я сильно сомневаюсь, что правительство будет их возвращать. Скорее всего, речь идет о том, что, используя вот имеющуюся правовую базу, эти активы будут заморожены или конфискованы.
Нет, подождите, вы полагаете, что это так, а может быть они просто перестанут давать разрешение на постоянное проживание, приезжай, управляй бизнесом, потом езжай обратно домой?
Ну, это, по-моему, слишком сомнительная процедура с точки зрения эффективности. Ведь если они установят факт нарушения, значит, они не должны это нарушение поощрять. А изменение визы с одной категории на другую, это никак не связано с самим нарушением. То есть это... По-моему,
тогда последний вопрос.
Минимального...
Я понимаю. Суммы будут конфискованы, уверен наш слушатель, который сейчас пишет, Армен 948. Но все-таки, насколько, с вашей точки зрения, действительно реально, что в результате этой проверки много людей, причем богатых людей, потеряют право на проживание в Великобритании?
Тут надо иметь в виду, что Великобритания сейчас выходит из Евросоюза, и ей крайне важно сохранить надежные и репутационно выгодные связи с внешним миром. Если начнется такая кампания, и если бизнес почувствует, что их инвестиции могут оказаться под угрозой, а речь идет, естественно, о больших деньгах, то это, естественно, ударит по позициям Лондона, особенно в случае, если и когда Brexit состоится. Поэтому это вот массовая кампания Лондону крайне невыгодна, но я вполне допускаю, что могут провести несколько показательных процессов.
Тогда еще один маленький вопрос. Люди богатые, я опять буду это подчеркивать, они что, не могут пролоббировать эту историю в Великобритании? В свою пользу?
Нет. Это та история, которая уже, по большому счету, не поддается лоббированию. То есть, ну, закон уже есть, во-первых. Во-вторых, эта история имеет такой общественный резонанс, что если выяснится факт чего-либо лоббирования, чтобы этот закон отменить, особенно если это лоббирование иностранных бизнесменов или иностранных правительств, то ныне действующее на тот момент британское правительство потерпит такой удар, что я не исключаю, оно будет вынуждено уйти в отставку.
Понятно. Спасибо, Андрей Куликов, генеральный директор исследовательской компании Europe Insight, был с нами на прямой связи. Власти Соединенного Королевства объявили, что изучают, не будут изучать, уже изучают обстоятельства предоставления документов на получение так называемых инвестиционных виз. В Великобритании продолжает действие программа, которая позволяет за 2 миллиона фунтов инвестиций получить разрешение на проживание. И вот теперь, предполагают британские власти, некоторые фигуранты могли получать такое разрешение на проживание в обмен на инвестиции без проверки происхождения денег. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 29 марта, сейчас 16:35, в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня в прямом эфире. Телеграм «Говорит МСК-бот», смс-портал +7 925 48 94 8. Можно звонить в прямой эфир 7373 94 8. Тема, которую мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, заявление премьер-министра Дмитрия Медведева, который говорит, что для работодателей, которые нарушают режим труда и отдыха водителей, правительство будет устанавливать штрафы. Ну и сообщение из Центра исследований кондитерского рынка, согласно которому в России в 2017 году зафиксировано рекордное потребление кондитерских изделий.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
То, что сейчас на лентах информационных агентств, это заявление Володина, председатель Государственной Думы, говорит, что нужно не спешить с решением об отказе от анонимности в интернете. Но это не все заявления Володина. Граждан нужно ограждать от фейков, не нарушая их право на доступ к информации, говорит Вячеслав Володин. Еще он говорит о том, что приходит понимание, что в связи с трагедией в Кемерове, когда распространяли в социальных сетях сведения о количестве пострадавших, так вот, Володин теперь говорит, приходит понимание, что никого не обманывали, людьми манипулировали и делали это из-за границы. Я пытаюсь найти срочное сообщение. Да, вот РИА Новости, здесь так написано. Спикер Государственной Думы не исключает, что вброс фейковых новостей в информационное пространство России мог быть инициирован со стороны спецслужб США или украинских властей. Следим за лентами, продолжаем обсуждение тем. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, для работодателей и должностных лиц, которые нарушают режим труда и отдыха водителей, правительство будет устанавливать штрафы. Цитирую по РИА Новости, это касается безопасности не только водителей, но и пассажиров и других участников дорожного движения. Медведев говорит о том, что будут рассматривать изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят привлекать к ответственности и работодателей, и должностных лиц, юридических лиц, и работодателей, индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических лиц. В общем, для всех указанных категорий будут установлены штрафы. Таким образом, получается, что водители не смогут работать дольше отведенного времени. Это известная проблема. Известно, что за границей многие водители буквально прекращают движение в тот момент, когда истекает время, когда они могут продолжать находиться за рулем. Но это не так у нас здесь, в Российской Федерации. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Прямо сейчас с нами завкафедра экономики труда и персонала МГУ имени Ломоносова Реалита Колосова. Реалита Пантелеймоновна, здравствуйте.
Простите, я вынуждена для корректности сказать, что я научный руководитель кафедры, хорошо?
Хорошо, нет проблем, научный руководитель. Скажите, пожалуйста, во-первых, это серьезная новация для нас, потому что если серьезно отслеживать, сколько работают водители, если серьезно вводить штрафы, ну, как кажется, тут многие перевозки встанут.
Вы знаете, я вынуждена вам не то чтобы возразить, а сказать, что я занимаю позицию по своей профессиональной составляющей и по своей человеческой позиции. Я занимаю, позицию обратную вашей. Угу. Вот, не работы встанут, а нужно совершенно вот в дорожной карте, которая намечена на 2018 год по изменению системы охраны труда, вы знаете, сделано то, что должно было быть сделано 10 лет назад. Мы проваливаемся по этому направлению, по охране труда, вот, до величин несусветных. Достаточно вам сказать, что в одном государстве 4 миллиона населения, вот у них 16 тысяч несчастных случаев в год. У нас на 4 миллиона населения их 66. кто поверит в это? Понимаете, у нас нет ни сокрытия несчастных случаев, сокрытия недомоганий людей, формирование профессиональных заболеваний. Оно стало просто глобальной ошибкой и глобальной системной ошибкой.
Но смотрите, если у нас есть такая глобальная системная ошибка, значит, мы по какой-то причине просто не можем отследить этого. Насколько серьезно надо администрировать такие нарушения?
Слушайте, горько говорить, но в советское время вот этим администрированием занимались вплоть до Министерства внутренних дел, которое брало на себя расследование несчастных случаев на производстве. У нас это делает Роструд, вот, и специалисты, которые или не заинтересованы в этом, или слабо обучены, либо духа жесткого контроля за этим нет, понимаете? И просто нужно спокойно сейчас, методично начать этим заниматься. Снова возродить институт охраны труда, подготовку специалистов по охране труда, то, которое было раньше, в полном объеме.
Ну вот смотрите, давайте, я понимаю, но раньше была немножко другая экономическая система. И вот если мы говорим об индивидуальном предпринимателе, к примеру, у которого две или три фуры. Вот
да. Индивидуальный предприниматель, как человек, как личность, обязан соблюдать законы. Вы не обижайтесь.
Не-не-не.
Наплевательское их отношение к работникам на этом, в этом малом бизнесе, это известно и непрофессионалу. Это знание общечеловеческое у нас, к сожалению.
Но просто это... вот не будешь же на эти три фуры нанимать отдельно специалиста по охране труда?
Не специалиста, нужно правила по охране труда вдолбить в голову всем выполняющим эту работу, потому что охрана труда за нее в равной мере отвечает и сам работник, который обязан соблюдать охрану труда, и работодатель, который за это несет наказание, и уголовное, и судебное, вот. И денежное.
Тогда вот про денежную отдельно. Вот смотрите, пока мы с вами разговаривали, 103-й пишет: вот я водитель фуры. Я работаю 2 недели в месяц по 24 часа в сутки. У меня зарплата 45 тысяч. Если вы заставите меня работать 9 часов, значит, у меня резко упадет зарплата. Да я ж брошу к чертовой матери.
Простите, пожалуйста, могу сказать так. Вот этому уважаемому коллегу, коллеге, есть работы и работы. Есть работы, которые по своей технологии требуют другого режима работы. Простите, сталелитейное производство не может прерваться. Там тоже смена длится там 20 часов или 32 часа, пока не закончится выплавка. Но люди меняют друг друга, люди отдыхают. Организация трудового процесса с учетом специфики технологии, она не является этим самым мировым открытием. Она банальна, она давно известна. У него должен быть сменщик, когда он ведет, он отдыхает столько-то часов. Они должны иметь точки отдыха и зоны, места, где они отдыхают. Они обязаны поспать
ночью. Значит, себестоимость транспортной услуги резко вырастет.
Ну, что я вам могу сказать?
Вырастет.
Я не спорю против, это естественный процесс. Но за жизнь-то надо платить за здоровье.
Да, с этим сложно спорить. Спасибо. Реорита Колосова, научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ имени Ломоносова, была с нами на прямой связи. Тут пишут Расул, к примеру. Главное, чтобы не забыли поднять стоимость часа у водителя. Но поднять стоимость часа у водителя значит повысить себестоимость транспортной услуги и товара, конечную цену товара или услуги. 7373948, телефон прямого эфира. Прежде всего водители, безусловно. Прежде всего тех, у кого водители работают. Вот премьер-министр Медведев говорит, что работодатели, которые нарушают режим труда и отдыха водителей, будут платить штрафы. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я не водитель, я просто, если позволите, маленький пример, не связан. Ну, вы поймете, почему этот пример. В свое время сотрудники милиции превысили должностные полномочия, за что их посадили. И вот когда был суд, мы пытались, естественно, там за моральный ущерб, за то, что меня избили, за все отсудить. Так вот, судья в тот момент присудил, значит, штраф сотрудникам в пользу государства, в пользу меня ничего. К чему я это веду? Сейчас какое предложение? То есть работодатель заставляет своего подчиненного работать 24 часа в сутки. Несчастный человек, который работает 24 часа в сутки, обязан это делать, потому что ему надо кормить семью. Он приходит и жалуется, говорит: ребят, вот меня обязали. Государство говорит: слушай, мы тебя защитим. Приходит к работодателю и говорит: тут на тебя нас зажаловались, заплати нам штраф. Не работнику заплати штраф, а заплати штраф нам. А что работнику остается?
Скажите, логику я понял вашу, но скажите с вашей точки зрения, а как эту проблему можно решить? Ну вот все тут пишут...
Да, смотрите, как это должно быть решено, как во всем цивилизованном мире. Должны быть профсоюзы, которые реально работают, которые реально отстаивают права водителей. И они могут назначить штрафы, но штрафы, которые будут, опять-таки, водитель будет прикрыт, его не уволят с работы за то, что он вчера пожаловался, и он получит какую-то компенсацию.
Но обычно водители, водители не жалуются, вот Виктор тоже пишет, поинтересуйтесь, что такое дорожная карта. По-разному, это карточка будет жаловаться, а не водитель.
Нет, подождите, была ситуация, когда ввели платон, водители жаловались, водители бастовали. Другой вопрос, услышали их или не услышали. И опять-таки никто не слышал ни водителей, ни работодателей, потому что это было выгодно власти. И в данном случае будет все то же самое. У нас также работает ФАС. Она наказывает за сговор операторов, она наказывает за сговор АЗС. Люди заплатили штрафы. Вы что, у нас цены упали на что-то? У нас на бензин цены упали? Нет.
Понятно. Я понял. Спасибо. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Игорь, являюсь водителем здесь короче по безопасности, то есть соблюдение. Хочу сказать, что без проблем соблюдает режим труда и отдыха. Без проблем на фуре можно работать по 8 часов, как положено. Вопрос в стоянках, вопрос в дорогах. У нас большие территории, нет стоянок, где можно спокойно без нарушений соблюдать режим труда и отдыха.
То есть, когда ты понимаешь, что у тебя заканчивается время, ты по карте легко понимаешь, как долго тебе еще ехать до места стоянки.
Да. Банальный пример. МКАД для фур закрыто в дневное время, для обычных фур. То есть, человек летит всю дорогу с Питера, например, в Москву, чтобы проехать ночью МКАД. То есть, он весь день не спал, перед Питером ему нужно где-то встать, отстояться, чтобы ночью в 10 часов заехать на МКАД и до 6 утра спокойно выскочить.
Но разве нельзя спланировать маршрут так, чтобы к вечеру оказаться в районе МКАД?
Маршрут можно так спланировать. Но смотрите, аварии с фурами, с перевернутыми фурами происходят в основном во время с 4 до 6 утра, когда фуры напротив пункта переворачиваются. То есть когда человек по-хорошему должен спать, его вынуждают работать. Наши условия работы наши.
Я понял, спасибо. 737, надо еще и с точками и зонами отдыха разбираться. Об этом, кстати, Игорь 749 нам пишет. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Меня Олег зовут. Да, у меня своя машинка, свой грузовичок небольшой. У меня открытый ЖИП. Ладно, бог с ним. У меня вот вопрос такой. Вот сейчас предыдущий звонивший, он работает, я так понимаю, по межгороду. Угу. Там, да, есть свои сложности, можно как-то спланировать маршрут. Но, опять же, все зависит от загрузок и от выгрузок. У меня машинка маленькая, я работаю по городу, допустим. Я вот, допустим, сколько раз прикидывал, я не понимаю, как мне вот ложиться в эти 9 часов работы.
Но как-то же укладываются ваши коллеги в других странах.
Я не знаю, в других странах, если я могу на МКАДе простоять в пробке 5 часов только.
Понятно, спасибо.
А мне надо через каждые сколько-то там, если я не ошибаюсь, по-моему, 4 часа, и надо делать перерыв.
Я понимаю, но вы же понимаете также, что за границей есть пробки. И там тоже как-то эту проблему решают.
Я не был за границей, я не знаю, я вот... В данный момент я рассуждаю про Москву.
Хорошо, понятно. В Москве своя проблема. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Зовут из Москвы. Мне кажется, что мера, как и везде, штрафы, как бы фискальная такая политика получается. Но суть в том, что это же не решение проблемы.
Как бы вы решили эту проблему, если коротко?
Наверное, надо тут все-таки компенсацию какому-то пострадавшей стране, во-первых, действительно присвоить, потому что, убытки-то у нас получается.
А кто заплатит? Работник. А кто заплатит?
А пускай платит работодатель.
А работодатель где возьмет деньги?
А я не знаю, на штрафы же он где-то должен для государства брать деньги.
То есть государство, вас не волнует, что государство на штрафы требует с работодателя денег, и вы говорите, раз так, пусть тогда он еще и водителю заплатит.
Не обязательно еще, пускай вместо государства. А государство куда деньги? У нас как бы достаточно, по-моему, ресурсов в стране, чтобы... Ага.
То есть за все... вообще-то государству платим мы налоги вроде как. Тогда, получается, мы с вами за это и заплатим.
Нет.
Да.
У нас... Нет, у нас так сейчас налоговая система устроена, что мы тут там, понятно, что платим и так в хвост и в гриву со всех сторон. Просто суть в том, что это не мера по решению проблемы, потому что...
Понятно. Ну, штрафами проблемы не решают. Спасибо.
Конечно.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что для работодателей, которые нарушают режим труда и отдыха водителей, правительство будет устанавливать штрафы.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем в России в 2017 году зафиксировали рекордное потребление кондитерских изделий. В среднем в год на каждого гражданина пришлось по 24,5 килограмма сладкого. Траты на кондитерские изделия составили примерно 7 тысяч рублей. Шоколадные кондитерские изделия остаются самыми дорогими, но и одними из самых популярных видов сладостей. Доля расходов на шоколадные кондитерские изделия выросла с 32 до 38%. Об этом рассказывает Центр исследований кондитерского рынка, исполнительный директор которого Елизавета Никитина выходит с нами на прямую связь. Елизавета, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эти 24,5, это много или мало?
Это не очень много. В сравнении с европейскими странами это даже меньше, скажем так, западноевропейскими странами это немного меньше.
Но сладкая жизнь, получается, все-таки наступает.
Она не то чтобы наступает, у нас были два кризисных периода, жестких достаточно, в контексте кондитерских изделий. Это 15-16 годы, когда потребители резко отказывались или сокращали потребление, а 17-й год скорее это возврат к прежним потребительским привычкам, ну и такая усталость, наверное, от необходимости экономить и потребность там немного себя побаловать, детей побаловать в том числе.
Вот можно ли с вашей точки зрения по этим цифрам говорить, что ну вот как-то ослабевает кризис, правда?
Скорее, ощущение кризиса, наверное, да, ослабевает. Потребительская уверенность растет, это очевидно, да.
Ну и еще один вопрос. Вот это повышение доли расходов на шоколадные конфеты и другие кондитерские изделия. Это потому, что шоколад любят больше или потому, что шоколад просто подорожал?
У нас шоколад любят, действительно. Он и дорожал, и отказывались от него тоже существенно. Но в 2017 году, во-первых, цены на него практически не росли. Это существенный фактор, он влияет на объемы потребления. Поэтому, скажем, потребители не только возвращались, но и даже увеличивали покупки.
Можно для примера, если вы так запросто можете этот пример привести, сравнить среднего гражданина Российской Федерации, который съел 24,5 килограмма сладкого в прошлом году, с гражданином какой-нибудь другой страны, который, к примеру, съели сладкого намного больше?
На скидку могу по шоколаду сравнить. Наш россиянин съедает примерно 5 килограммов в год на человека. Это хороший показатель, но он не очень большой. В таких странах, как Германия, например, это один из лидеров по употреблению, шоколада съедается на уровне 10-12 килограммов в год на человека. В других странах, например, в Великобритании или во Франции, тоже съедается очень много, около 9-10 килограммов в год на человека. Так что у нас даже мало его еще едят в сравнении с ним.
Когда 913-й наш слушатель пишет, народ таким образом заедает стресс. Насколько этому можно верить?
Отчасти это правда, действительно. Это не то, чтобы отражается в целом по году. Существуют такие моменты, действительно, когда... Это было в 2015 году, когда... резко менялась экономическая ситуация, отмечался всплеск, моментный всплеск покупок дорогого именно шоколада. Это было необычное явление, это именно стрессовый такой фактор повлиял.
Спасибо. Елизавета Никитина, исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка, была с нами на прямой связи центра, который выяснил, что в России в 2017 году зафиксировано рекордное потребление кондитерских изделий. 569-й пишет, кто эти люди, потребляющие сладкое? Я уже вкус халвы забыл, фигуру берегу, они себе позволяют Dolce Vita. Это 569-й. Мишка не понимает, вот 5 килограмм в год на человека, это хороший показатель для кого, если говорить про шоколад? Ну, наверное, для тех, кто этот шоколад ест, это же вкус. Так и еще Антон пытается объяснить успехи германской, немецкой экономики тем, что в Германии едят шоколад больше, чем у нас, и потому работают лучше. Вот это секрет успеха. Далее Car Digest.